Добрый вечер. Мы продолжаем с вами Ильхот Йесодей ха-Тора. Это законы относительно основ Торы. На прошлой неделе мы успели с вами разобрать только четыре небольшие алахи. Вот в первой главе. И сейчас мы продолжим с вами. Единственное, что я текста не вижу, я надеюсь, что... Вот, да. Очень, видите, сейчас шрифт крупный, я думаю, что будет удобно. Итак, мы продолжаем. У меня это пятая алаха, у вас, я понимаю, что это... Собственно, там, где начинается после вот этого выделенного красным текстом. Следите, пожалуйста. Хамацуя зе. У элокея олам. Адон кола арец. Пока до сих пор. Мы говорили с вами, что есть... В мире, который мы знаем, в какой-то мере, все сотворенное относится к категории тех творений, чье существование возможно. И есть Всевышний Творец. Его существование необходимо. Мы говорили о том, что от него все зависят, он не зависит ни от кого. Вот это, собственно, то понятие, которое Рамбам часто употребляет, это «эфшари ха-мециют» и «мехуява мециют». То есть, почему мы сейчас увидим вот в этой алахе, которую мы сейчас с вами начали, мы поймем, что имеет в виду Рамбам, говоря о том, что существование, если вообще можно назвать, употребить это понятие, существование Всевышнего необходимо, потому что все существующее от него зависит и им сотворено. Ну, вот как начинается наша алаха. Амацуя зе, гу элокей ха-олам, адон кола арец. Имя Элоким, одно из великого множества имен Всевышнего, которое мы знаем из письменной Торы, сказано, что Сущий, он является Богом мира, уточняется первое значение этого слова, Адон Кола Арец, он Господин всей земли. Кстати, имя Элоким, то, что мы переводим на русский язык словом Бог или словом Всесильный, хотя и то, и другое не слишком отражает значение этого имени. Мы сейчас увидим с вами, по меньшей мере, три значения этого имени, хотя всего у имени Элоким есть 8 значений. 8 основных, скажем, значений. По сути, имеется намного, намного больше. Итак, первое значение вот этого слова мы видим, это Адон Кола Арец, это Господин всей земли. Дальше. Вегу ха-мангиг ха-гальгаль. Бехоах шеэн локец ветахлит. Еще два значения этого имени мы видим сейчас. Он приводит в движение. То есть леганхик – это управлять чем-то, это приводить в движение. Гальгаль – это сфера. Каким образом он приводит в движение сферу? Бехоах шеэн локец ветахлит. Это сила, не имеющая предела, не имеющая конца, не имеющая ограничений. Вы видите, что мы здесь встречаем два других названия, значения имени Элоким. Это тот, кто приводит в движение. А, собственно, вы помните эту формулировку, что жизнь – это движение. Все находится в движении. Мы видим это частично, но практически наука знает, что есть движение видимое, простите, есть движение невидимое. Еще третье название, определение этого имени Элоким – это сила безграничная, это сила бесконечная. Я только напомню еще несколько значений имени Элоким. Это судья, разумеется. Так мы называем Мидат Адин. Это свойство, немножко грубое слово, но я впоследствии объясню, о чем идет речь. Мидат Адин – это мера строгого суда, это мера справедливости. Судья в Торе тоже называется Элохим. Бехоах шеэйлохевсек. Это еще одно определение, какой именно силой Всевышний приводит в движение все, что движется в сотворенном мире, но Рамбан нам указывает прежде всего это понятие гальгаль. Ну, давайте немножко уточним. То устройство мира, о котором Рамбам говорит, это терминология, принятая в средние века. Через исламскую философию приходят понятия классической философии, то, что мы называем. Да, греческая философия. И поэтому мы изредка будем сталкиваться с вами со словами, которые иногда я буду объяснять, иногда мы это будем принимать как данность. Подчеркивает здесь это те вещи, которые будут вам знакомы, разумеется. Подчеркивает здесь Рамбам, что это за сила бесконечная, безграничная? Он повторяет также «бехоакши эн ло эпсек». То есть она непрерывная. Вы помните, разумеется, что с древности человек мечтал о том, чтобы изобрести вечный двигатель. Откуда появилась эта идея? Человек мечтает уподобиться Всевышнему. Первая такая попытка, как вы помните, это Вавилонская башня. Это построить какую-то башню. Мудрецы говорят, что там есть несколько целей строительства этой Вавилонской башни. Для того, чтобы устроить подпорку для неба, если в какой-то момент возникнет опасность второго потопа, а потоп, как вы помните, это за грехи, то можно якобы найти вот такую техническую базу, найти техническое средство, удержать небо от падения. Да, мы знаем, что это, собственно, всегда человек об этом мечтал. Есть еще одно определение, которое Раши приводит в своем толковании. Говорит о том, что люди, строящие Вавилонскую башню, не согласны с тем, что Всевышний себе якобы взял небеса, а людям оставил землю. То есть это желание переделить вот эти сферы влияния. Мы видим и в последующие века действительно такие попытки. Но любопытно, что вот это желание изобрести вечный двигатель действительно идет оттуда. Есть еще несколько интересных вот таких идей, как преодолеть смерть, как стать бессмертными, потому что изначально до греха первый человек Адам был бессмертный. Видим, что есть вот эти удивительные попытки, о которых существуют многочисленные легенды, но мы знаем и свидетельства достаточно реальные. То, что мы видим здесь, стремление к господству над землей. По сей день мы видим изобрести вечный двигатель. Тоже мы знаем, есть такие попытки, есть такое стремление. Сила. Это действительно то, о чем мечтает человек, человечество. Каким образом получить источник энергии, источник силы, тоже практически бесконечный. То есть это удивительная попытка подражать Всевышнему. В то время как человеку трудно смириться с тем, что мы понимаем. Это его ограниченность, это в конечном итоге это его слабость, это невозможность жить вне зависимости от других людей, вне зависимости от Всевышнего. Мы еще к этому будем возвращаться. Интересно, что мудрецы подчеркивают, что вот это наше сознание наших потребностей. Кстати, у ангелов нет потребностей. Животные своих потребностей не сознают так, как их сознает человек. У животных, в принципе, нет страха перед смертью, который есть у человека. Вот это осознанность, осмысленность, которая присуща человеку, это свойство должно подтолкнуть его к тому, чтобы понять, кто я такой, мое место в этой действительности, мое отношение к этой действительности, со всем ее составным частям, отношение к другим людям, разумеется, тоже. Продолжение здесь, это небольшое алахи, оно вот какое. Хагальгаль совен тамид. Вот это сила. Как мы сказали, это значение имени Элоким. Бесконечная, безграничная, непрерывная. Почему нам важно знать об этом? Что Гальгаль – сфера. Если хотите сказать, что все в сотворенном мире находится в постоянном движении. То, что касается сферы, это вот это вращение, движение постоянное, непрерывное. И эфшав, ше исов бело месовев. А то, что движется, или то, что вращается, не может двигаться и вращаться без того, чтобы что-то приводило в движение. Вегу, баруху, хамесабев ото бело яд у бело гуф. Дополнительное определение, которое мы должны понять. Кто приводит в движение? Все сотворенное, Всевышний. Почему подчеркивается здесь, и Рамбам сейчас это объяснит, нет у него руки, нет у него тела. То есть, как правило, когда мы пытаемся понять, что может привести в движение, у нас всегда возникают вот эти образы, что есть рука, есть тело, которое тоже приводит в движение другие какие-то объекты. Рамбам нам объясняет вот в этой очень короткой алахе один очень важный принцип, что Всевышний, есть у него сила, или сам он, является силой, которая приводит в движение все, не будучи каким-то физическим объектом. Давайте посмотрим продолжение. Видите, то, что у вас далет или в скобках вав, у меня действительно это аллаха под номером вав, то есть 6. Ваядата, простите, ваядият давар зе, мицват асе, шенеэмар, анухи хашем элокеха. Это первое из десяти заповедей, которые были получены нами на горе Синай. Очень важный момент. Знание этого, осознание этого. Чего? До сих пор, как мы увидели с вами, эти три объяснения имени Элоким. То есть это господин земли, тот, кто приводит в движение все сотворенное, и его сила не является физической. То есть мы видим какие-то проявления явно физического характера. То есть иначе мы представить себе не можем. Но понять, что Всевышний является первопричиной, что Он приводит в движение все физическое, сотворенное, сам не являясь чем-то физическим. Тут очень важный момент. Оказывается, знать это, говорит нам Рамбам, это предписывающая заповедь. То есть он постоянно подчеркивает, что в отличие от животных, человек не должен и не может жить бездумно. Он должен осознавать какие-то вещи, которые помогут ему действительно понять свое назначение в этом мире, понять, кем он является, кем являются другие люди, а также отношение к миру животных, к миру растений, к неживой природе и так далее. Если этого нет, мы знаем с вами, что ущерб сотворенному миру может причинить только человек. Тот ущерб, который он причиняет, не сравнить ни с какими землетрясениями, ни с какими вулканами, ни с какими стихийными бедствиями, и, собственно, мы это прекрасно понимаем. Человечество, в принципе, приходит, по меньшей мере, западный мир, приходит к пониманию этого примерно в середине прошлого века, хотя именно об этом речь идет с самого начала сотворения мира, это начало Тор. Итак, знать какие-то те отправные моменты, о которых мы сейчас говорили, это предписывающая заповедь. Со ссылкой «Я Господь, твой Бог». Вы, разумеется, помните, вы видите, что это обращение человеку личное. Это не сказано «Я Господь, ваш Бог». Есть и такие формулировки. Но вот там, в десяти заповедях, это твой Бог. Это прямое обращение Всевышнего к человеку, к каждому в отдельности. Как понимать вот эти три слова? Анухи Ашем Элокеха. Ашем, это юдкей вавкей. Это Мидат Рахамим. В отличие от меры суда, меры правосудия, это одно из значений, разумеется, вот этого четырехбуквенного имени, непроизносимого. Мы заменяем непроизносимое имя, мы говорим Ашем, имя. Когда мы читаем Тору, когда мы молимся, когда мы произносим брахот, мы заменяем это непроизносимое имя другим именем, которое, то, что называется Шем Аднут, с которым тоже нужно обращаться достаточно осторожно. Объясняют, собственно, так Рамбам видит вот эти три слова. Сущий, чье существование необходимо, он является твоим Богом. То есть это личное обращение, о котором мы еще будем говорить достаточно много, когда мы дойдем до понятия пророчества. Очень забегая вперед, но буквально несколько слов я все-таки хочу сказать. Распространенная ошибка. С древнейших времен, что да, Всевышний сотворил этот мир, но с того момента, как мир сотворен, он действует по тем законам, которые установлены, и якобы нет прямого контакта между Творцом и сотворенным миром. Это ошибка опаснейшая. И мы будем об этом говорить, и мы с ратушей мы поймем, в чем опасность этой ошибки. Много очень формулировок существует. Мы к этому подойдем позже. Бехольхама але альдаато. Шиешам элока ахер. Хуцмизе. Овер белотасе. Шенеэмар. Но и елеха Элохим Ахерим Альпанай. Человек, который предполагает, приходит ему на ум, говорит Рамбам, что есть какой-то другой Бог, какое-то другое божество, дополнительное божество, кроме Всевышнего, нарушает запретительную заповедь. Это вторая из 10 заповедей, которые получены на горе Синай. Что это за заповедь? Вот ссылка, которую Рамбам нам предлагает. Но и елеха элохим ахерим альпанай. Да не будет у тебя, опять обращение в единственном числе прямое каждому в отдельности, да не будет у тебя элохим ахерим альпанай. Других богов пред моим лицом. То есть объясняют мудрецы, Раши приводит это толкование. Что такое альпанай? Якобы в моем присутствии. А присутствие Всевышнего, оно непрерывное и вечное. Теперь посмотрите, пожалуйста, на вот это определение, с которым мы тоже будем достаточно часто сталкиваться. Что такое Элохим Ахерим? Ну, во-первых, слово Элохим, вы, разумеется, видите, оно во множественном числе. Тем более, если определение Ахерим, оно тоже во множественном числе. Идолопоклонство предполагает наличие великого множества богов, великое множество сил, которым язычник обращается по мере надобности, ожидая от этих богов, от этих идолов чего-то. Тот же момент, с которым мы еще будем встречаться. Человек изготовляет идолов. Человек, когда он верит во что-то или в кого-то, практически приближается к идолопоклонству при определенных условиях. Интересное определение предлагает нам Раши. Что такое идолопоклонство, по сути дела? Это когда человек чему-то или кому-то приписывает божественные силы. Но что такое божественная сила, о которой мы только что сказали? Это безграничная, это бесконечная, беспрерывная. Есть еще одно маленькое определение. Это сила как таковая, незаимствованная. Это сила, которая принадлежит, когда мы о Всевышнем говорим, это его сила, это он. Что делает человек? Понимая, что есть Всевышний, даже понимая, что есть Творец этого мира, человек видит величайшее разнообразие сотворенного мира. И ему кажется проще действительно дробить всю эту силу, все это могущество, все это господство на бесконечное множество каких-то осколков, отдельно взятых как будто бы сил, и обращаться к идолам, к божествам, каждому в отдельности. То есть это бог ветра, это бог дождя, это бог суши, это бог моря и так далее. Итак, человек, которому на ум придет мысль, что есть божество, кроме Всевышнего, нарушает запретительную заповедь, как я сказала, вторую из десяти, полученных нами на горе Синай, и ссылку, которую приводит Рамбам, действительно то, что мы видим, то, что запечатлено на скрижалях, да не будет у тебя других богов, видите, во множественном числе, пред моим лицом. Этот человек называется Кофер бе Икар. Шезеу Хаикар Хагадоль. Шехаколь Талуйбу. То, что мы называем монотеизмом. Мы верим во Всевышнего, о чем мы сейчас будем говорить. Я не знаю, успеем ли мы следующую Аллаху увидеть полностью. Это будет для нас достаточно важно. Вот этот принцип, вот эта первооснова, это то, от чего все зависит. Есть один Всевышний. Он сотворил этот мир, он является властелином этого мира. Он приводит в движение все. Кстати, я хотела вам напомнить, забыла. Это то, что мы говорим в благословении перед Криат Шма. Амехадеш бехоль йом маасе берешит. Всевышний ежедневно обновляет сотворение мира. То есть сотворение мира – это непрерывный процесс. Историю мы знаем, как это начиналось, но без вот этого постоянного непрерывного присутствия и непрерывного обновления этот мир существовать не может. Есть много объяснений, как это обновление происходит, но существенно важно. Человек, у которого возникает мысль, что единство Всевышнего, мы сейчас увидим очень важное определение, если человек допускает, что есть Всевышний, есть Творец, есть еще какое-то божество, кроме него, это отрицание первоосновы, на которой практически держится очень многое. Ну, давайте посмотрим следующую Аллаху. Элоказе. Эхад гу. Бог которую мы начали говорить. То есть я еще раз подчеркну. Действительно, мы употребляем какие-то для перевода какие-то слова, которые, в принципе, не имеют внутреннего смысла. Вы, наверное, обратили внимание, что на священном языке, на языке Торы, практически все имена, имена людей, тем более имена Всевышнего, значимыми являются. То есть они не случайными. То есть почему так мы называем Творца? Мы пытаемся и впоследствии. То есть я немножко где-то показала сейчас, когда мы говорили об имени Элоким, показала несколько значений, которых имеется достаточно много и у этого конкретного имени, но я не могу обойтись без того, чтобы говорить о Боге, о божествах, о богах и так далее. То есть, понимаете, что это достаточно условное определение, но без него нельзя будет обойтись. Мы достаточно скоро дойдем с вами до интереснейшего вопроса. Как человеческий язык, который дает нам возможность общения, дает нам возможность называть предметы и говорить на одном языке, в то же время человеческий язык имеет очень-очень много ограничений, которые препятствуют пониманию и требует от нас достаточно много объяснений, оговорок и так далее. Но это мы увидим в дальнейшем. Итак, Бог один, эхад. Эйно шнаим, вело йотер аль шнаим. Не два и не больше двух. Почему есть у нас такое определение? Видите, человек, наблюдая за сотворенным миром, видит, что в этом мире просматривается дуальность. Есть добро и зло, есть свет и тьма. Можно эту цепочку, собственно, продолжать достаточно долго. Первая ошибка, которая грозит человеку, это сказать, да, конечно, один, но есть еще кто-то. Два. Но две стороны действительности. Вот тут начинается ошибка. Появляется ошибка, которая приводит к выводам достаточно тяжелым, достаточно проблематичным. Итак, не два и не больше, чем два. Это дробление на самом деле. Желание как будто бы найти, кто ответственным является за такое явление и за этакое явление. Человеку кажется, что если он это поймет, если он правильно будет обращаться, он сможет получить желаемый ответ от того, кто распоряжается каким-то конкретным явлением. Это ошибка достаточно опасная. А теперь интересное определение. Итак, один, не два, не больше двух, эла, эхад, ше эн ке ехудо эхад мина ахадим, анимцаим баолам. Интересное определение. Всевышний один, и ничто, и никто не может сравниться с его единством. Оказывается, в мире есть еще что-то, какие-то творения, которые человеку тоже представляются как чем-то одним. Сейчас объяснит Рамбам, что он имеет в виду. Ло эхад кемин, шигу колел ахадим арбе. Есть в этом мире, например, вид определенный, например, род человеческий, который состоит из многих особей. То есть сразу вы видите вот это определение. Да, род человеческий отличается от животного мира, от растительного мира, от духовных созданий, от ангелов, и как будто бы можно сказать, что и тут есть понятие один. Один неповторимый, другого такого нет. Вот вам род человеческий. Но он состоит из отдельных особей. Вело эхад кагуф, шигу нехлак лемахлакот улекцавот. Не сравнить Всевышнего. Тело тоже можно сказать, что оно одно. Но вот это тело, оно состоит из разных органов, из разных частей. Есть некое единство, но это единство состоит из частей. Подчеркивает Рамбам. Это не вид. Это не любого, кстати, вида, есть подвиды. Это не единое тело, у которого есть составные части. Эла. Ихуд шеэйн ихуд ахел кмото баолам. Когда мы говорим о том, что Всевышний один, мы понимаем, что никто и ничто не может сравниться с этим его единством. Понять это достаточно сложно, но мы и в дальнейшем попытаемся немножко осознать вот это определение. Если вы обратите внимание на... У меня это достаточно длинная алаха, и мне кажется, что именно в том издании, которым я пользуюсь, это правильное деление. Ну, вы знаете, что в разных изданиях, вы уже, конечно, обратили внимание, нумерация отличается, хотя с текстом мы имеем, собственно, текст перед нами тот же самый. И давайте посмотрим продолжение. Начинает Рамбам эту мысль развернутую с того, что Всевышний один. Сейчас он уточнил нам, в каком смысле он один. Это не один как вид, и не один как тело. И посмотрите дальше, удивительная система доказательств. Илу хая хаэлокут арбе. Хаю гуфим угвиот. Мипней шеэн ханимним хашавим бемециютам. נפרדים זה מזה, אלא במאורעים שיערו בגופות ובגביות. Уже мы говорили раньше, что когда мы говорим о Всевышнем как силе, нужно понять, что эта сила не физическая, не телесная. Здесь возвращается к вот этому, к вот этой мысли, и она здесь достаточно важная. Если бы богов было много, много – это счет, тогда они неизбежно были бы тем, что Рамбам называет «гуфим угвиот». Это была бы физическая сторона. Были бы это нечто телесное. Почему? Потому что то, что поддается счету, имеет нечто общее, все, что мы считаем, существует. А чем отличаются эти объекты, говорит Нифрадим Земизе, Элебе Меураим Шиягу бегуфот агу бегвиот. Чем вот эти объекты друг от друга, друг от друга отличаются? Тем, что имеет физическое выражение. Физическое выражение – это размеры, это вид, вид определенный. То есть все, что поддается счету, все, что требует, требует счета, является физическими, физическими объектами. И, кстати, мы понимаем, что создания духовные невозможно считать. Дух – это бесконечное. Там счета, счет не применим. Продолжает Рамбам. «Ве илю хаяха йоцел гуф угвия, а я ло кец ве тахлит». Еще одна, одно, как будто бы допускаем вот такую мысль, которая является абсурдной с точки зрения Рамбама. Если бы Творец представлял собой что-то физическое или телесное, чем бы он отличался, только что мы сказали, значит, то, что можно считать, есть у него физическая сторона определенная. А тот, у кого есть телесное и физическое, а я локец в этохлит, есть конец, есть ограничение. Ве и эфшар ли йод гуф ше эн локец. Нельзя представить себе, нет такого физического объекта, у которого не было бы конца. Почему? В дальнейшем мы тоже это увидим, но опять забегая вперед. Мы знаем, что все материальное является составным. Ну, если, собственно, это известная формула, что основными элементами является воздух, воздух, вода, огонь, земля. Физические какие-то объекты могут состоять из четырех этих элементов или из каких-то из этих четырех элементов. Все составное рано или поздно распадается на составные части. То, что мы должны понять, что бесконечность, вечность, непрерывность не относятся к физическим телам, и об этом здесь Рамбам говорит. Что не существует какое-то физическое тело, которое является вечным, у которого нет конца. «Вехоль ше еш ло кец ве тахлит». Есть ли кохо кец васов. Но все это физическое, у которого есть конец, есть предел, у силы этого физического объекта также есть конец. Только что мы говорили с вами то, с чего мы начали, что Всевышний приводит в движение сотворенный им мир. Это движение непрерывное, это движение вечное. Как сказал нам Рамбам, потому что в движение приводит непрерывная, бесконечная сила. Формулировка тут совершенно четкая. Он с двух сторон подходит к одной и той же формулировке. У Всевышнего нет физических характеристик. Если бы были таковые, если можно представить себе ошибочно, то есть конец. Есть конец, разумеется, у силы, которая относится к какому-то физическому объекту. Да элокейну барук шмо. Хоил ве кухо эн локец. Ве но посек. Шарей ха гальгал собев томид. Эн кухо коах гуф. Да, помните, 13 принципов веры. Очень похожая формулировка. О Всевышнем мы говорили «эйно гуф», и нет у него проявлений физического тела. Значит, что здесь сказано? Наш Бог, поскольку у его силы, которая приводит все в движение, нет конца, и она непрерывна, в скобках как будто бы Рамбам говорит, то, что Всевышний приводит в движение, здесь он это называет гальгаль, это сфера, ну, вы можете иметь в виду движение сотворенного мира как таковое, это значит, что сила его не является силой физической. Вегоил вейно гуф. Но еэруло меораота гуфот. כדי שיהיה נחלק ונפרד מאחר. Но если это так, что не является физическим, в каком бы то ни было отношении, к нему не относится то, что свойственно физическим телам. И по этой причине нет вот этих составных частей. И удивительно, шее нехлак ва нефрад ми ахер. То есть, с чего он начал? Один, не два и не больше двух. У любого физического тела есть какие-то характеристики, которые отличают его от другого физического тела. Здесь это невозможно. Лефихах и эфшар шее эла эхад. В этой причине он один и только один. Беедият давал зе мицват асе. Знать об этом, знать, что Всевышний один, оказывается, это предписывающая заповедь. Шене эмар. Ашем элокейну, ашем эхад. Господь наш Бог, Господь один. Да, то, что входит знаменитая такая фраза, это Криат Шма, Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Видите, начал Рамбам с утверждения один, и через несколько ступенек доказательств пришел к итогу, который тоже называется один. Он нам сказал ранее, что это очень важно, это первооснова. Заблуждение в этом влечет за собой великое множество других и достаточно опасных заблуждений. И последний момент, на который я хочу обратить ваше внимание, потом будут вопросы, я буду рада на них ответить. Я помню, что у нас оставались вопросы еще с предыдущего занятия. Если Тиферет мне поможет, буду очень благодарна. Если можно будет, собственно, обратить на это внимание также. Но то замечание, которое мне кажется сейчас своевременным, оно состоит вот в чем. У идолопоклонников также есть представление о том, что есть верховный Бог, верховное божество. И в принципе, ну, если вы посмотрите, как это происходит, то, что мы знаем, мифологию греческую, впоследствии то, что было воспринято римлянами, но мы можем это видеть у многих других народов и по сей день. Для идолопоклонника ничего не стоит. К послужному списку богов своих прибавить еще одного, еще 10, еще 100, нет никаких проблем. У язычника возникает проблема, когда он сталкивается с монотеизмом. История Хануки, как вы помните, почему есть вот такое противостояние Эллады и иудаизма, потому что один. Вот с этим идолопоклонник смириться никогда не сможет. Признать чужих богов, включить их в число своих богов, лояльно к этому относиться – нет никакой проблемы. Но вот этот наш принцип, что Всевышний один, несмотря на великое многообразие сотворенного им мира, это то, с чем мы, язычники, никогда не могли смириться. Знаете, я попробую открыть, если я увижу. Вопрос, который я вижу сейчас, мы не ощущаем этого ежедневного обновления мира, потому что в нашем восприятии, если не происходит каких-то катаклизмов, продолжаются те же самые процессы и события, скажем, те же самые законы, это верно. Однако в его воле в любой момент обновить этот мир, так что мы его не узнаем. Но почему-то мы уверены, что до прихода Машиаха ничего такого не произойдет. Наверное, это просто... Нет, это далеко не глупые мысли вслух, это очень, очень верно. Наша проблема вот какая. Мы видим только малый кусочек действительности. И наших знаний... Нашего восприятия не хватает для того, чтобы увидеть картину в целом. Жизнь человека достаточно коротка. Если первый человек, Адам, после греха своего, когда он становится смертным, ему все-таки дана тысяча лет, из которых он щедро уступает 70 лет, как мы знаем, Давиду. Почему мы не видим вот этого постоянного обновления? В принципе, есть у нас какие-то доказательства определенно, что это обновление происходит. Ну, прежде всего, вы помните, разумеется, что человек называется Олам Катан. Есть Олам Гадоль, это мир, это вселенная. Есть Олам Катан, малый мир, это человек. Мудрецы обращают наше внимание на то, что все происходящее в великом мире, в большом мире, происходит также и в малом мире. Известные на самом деле моменты, которые... Разумеется, всем вам известны. Обновление в человеческом организме происходит постоянно. Я сейчас забыла, но я уверена, что многие из вас помнят, за какой срок обновляется практически вся кровь человека. Мы этого не чувствуем по себе, мы этого не видим. Лабораторным путем это можно определить. Я помню в свое время, в моем детстве, было такое ошибочное утверждение, которое сейчас опровергнуто. Нам говорили, что нервные клетки не восстанавливаются. Оказывается, нервные клетки, да, восстанавливаются. Как? Каким образом это происходит? нужно быть специалистом, чтобы объяснить. Но есть вот это восстановление. Есть то, что мы определяем как заживление. Это происходит вот в этом малом мире, так называется человек. И в великом мире, я имею в виду природу всего-то навсего. Это очень важный источник наших знаний. Я относительно недавно видела несколько фильмов каких-то коротких, что происходит, собственно, в зоне Чернобыля после вот того бедствия страшного, которое произошло. Интересно, человека нет. То есть на самом деле то, что я видела, что где-то и люди возвращаются. Но природа восстанавливается. Это растительный мир, это животные. Немыслимо, как это может быть, но это факт. Если не мешать природе, то у нее есть вот эти, на самом деле, механизм восстановления. Это же обновление мира. Дальше мы не продвинемся только потому, что времени нет. Но если вы подумаете вот в этом направлении, вы увидите достаточно много материалов из того, что мы помним, из того, что мы можем найти из доступной информации в интернете, вы увидите, что действительно так. Что удивительно, все вот эти формулы «Мехадеш бехол йом маасе берешит» – это формулы, которые были введены более 2000 лет тому назад. Никаких лабораторных исследований тогда не было, но мудрецы знали, что это так. Это, разумеется, устная Тора, которая подтверждается теми наблюдениями, которые были и есть по сей день. Я, к сожалению, должна здесь остановиться. Все-таки я очень надеюсь, что если на следующей неделе, может быть, мы сумеем вернуться к тем вопросам, которые были заданы на прошлой неделе. Всего вам самого доброго и шаббат шалом.
Спасибо огромное, шаббат шалом. И прошу запомнить ваши вопросы Татьяны и Эстер, что голосовые вопросы, потому что я не смогу их скопировать.
Большое спасибо. До свидания. Шаббат шалом.